Спустя какое-то время после этого кошмара люди в задумчивом настроении вернулись в Восточный Павлин. Им стали ясны последствия краха. Нужно было согласовать новый план. Многие из красных радикалов погибли или сбежали в необжитые районы. И в Восточном Павлине остались умеренные, красные, пусть и сердитые, но хотя бы остались. Это было неуютное и неопределенное время. И Арт снова поднял мысль создать Конституционный конгресс. Он носился под сенью огромного купола, по лабиринту промышленных складов и бетонных общежитий, по широким улицам, заставленным тяжелыми передвижными средствами, достойными выставляться в музее, и повсюду призывал к одному и тому же — принять Конституцию. Он говорил с Надей, Ниргалом, Джеки, Зейком, Майей, Питером, Ариадной, Рашидом, Тарики, Нанао, Сунгом и Хака Борасджани. Он говорил с Владом, Урсулой, Мариной и Койотом. Говорил с десятками молодых уроженцев Марса, с которыми не был знаком до этого, но каждый из них играл важную роль в недавних беспорядках. Их оказалось так много, что нескончаемый поток его собеседников походил на демонстрацию многоглавой природы общественных движений. И к каждой голове этой новой гидры Арт твердил одно и то же.
«Конституция узаконит нас перед землей и даст нам основу для урегулирования разногласий между собой. А поскольку мы все собрались, мы можем начать прямо сейчас. Кое у кого уже есть готовые планы, которые можно рассмотреть».
И, памятуя о событиях прошедшей недели, люди кивали и говорили «Может, и так», и удалялись в размышлениях. Арт позвонил Уильяму Форту и рассказал ему, чем занимается, и позже, в тот же день, получил ответ. Старик находился в новом городе беженцев, в Коста-Рике, и выглядел так же отстраненно, как всегда.
«Звучит неплохо», — сказал он.
Потом с Артом ежедневно связывались люди из Праксиса, чтобы узнать, чем они могут помочь все устроить. У него появилось столько дел, сколько не было никогда. Он занимался тем, что японцы называют «немаваси» — подготовкой к событию, инициировал собеседование организационной группы, снова посещал всех, с кем общался до этого, по сути стараясь поговорить с каждым, кто присутствовал на горе Павлина.
«Метод Джона Буна», — заметил Койот со своим надтреснутым смешком. «Удачи!»
Сакс, собирая свои скромные пожитки в дипломатическую миссию на Землю, посоветовал.
«Тебе стоит пригласить ООН».
Его приключение в бурю слегка затуманило его рассудок. Он озирался, будто оглушенный ударом по голове. Арт вежливо ответил.
«Сакс, мы только что изрядно помучились, чтобы выпихнуть их задницы с планеты».
«Да», — произнес Сакс, глубокомысленно пялясь в потолок. «А теперь посотрудничай с ними».
«Сотрудничать с ООН?»
Арт вдруг задумался. Эта мысль определенно звучала заманчиво. С дипломатической же точки зрения она была настоящим вызовом. Перед самым отбытием послов на Землю Ниргал заглянул в офис Праксиса, чтобы попрощаться. Когда Арт обнял молодого друга, его внезапно охватил необъяснимый страх. Тот улетал на Землю. Ниргал выглядел таким же беспечным, как всегда. Его темно-карие глаза сияли. Он был настроен оптимистично, с радостью ждал перелета. Попрощавшись с остальными в приемной, он сел с Артом в пустом углу склада.
«Уверен, что хочешь этого?» — спросил Арт.
«Более чем. Хочу увидеть Землю». Арт взмахнул рукой, не зная, что сказать. «К тому же», — добавил Ниргал, — «кто-то должен отправиться туда и показать им, кто мы такие».
«Лучше тебя никто этого не сделает, мой друг. Только остерегайся наднационалов. Кто знает, что они могут выкинуть. И осторожней с плохой едой. В местах, где было наводнение, наверняка есть проблемы с санитарией и с переносчиками инфекций. И смотри, не получи солнечный удар, у тебя должна быть очень высокая чувствительность».
Тут вошла Джеки Бун. Арт прервал чтение своей памятки туристу. Нергал все равно его больше не слушал, а смотрел на Джеки, смотрел с бессмысленным выражением лица, будто надел маску. Разумеется, он состроил эту гримасу сознательно, ведь основное свойство его настоящего лица — эмоциональность, подвижность. А теперь он совсем перестал походить на самого себя. Джеки, конечно, тут же это заметила. Отвергнутая любовница. Она буквально сверлила его взглядом. «Что-то пошло не так», — заметил Арт. «Они оба забыли об Арте, который, чувствуя себя так, будто схватился за молнией отвод в разгар грозы, ускользнул бы из комнаты, если бы мог. Но Джеки стояла в проеме, и Арту не хотелось тревожить ее в эту минуту».
«Значит, ты нас покидаешь», — сказала она Нергалу.
«Это просто поездка».
«Но зачем? Зачем сейчас? Теперь Земля ничего для нас не значит».
«Мы все оттуда родом».
«Нет, мы родом из Зиготы».
Нергал покачал головой.
«Земля — наша родная планета. Мы же ее продолжение. С этим нужно считаться».
Джеки то ли презрительно, то ли недоуменно отмахнулась.
«Ты уезжаешь именно тогда, когда ты нужнее всего здесь».
«Расценивай это как возможность».
«Непременно», —
бросила она. Она рассердилась на него.
«Только тебе это не понравится».
«Зато ты получишь все, что хочешь».
«Ты не знаешь, чего я хочу», — вспыхнула она.
У Арта вздыбились волосы на шее. Молния вот-вот ударит. По своей природе он был весьма любопытен, даже любил подслушивать. Но стоять вот так в центре разборки и за всем наблюдать — совсем другое дело. Некоторых вещей ему просто не хотелось видеть. Он непроизвольно закашлял. Нергал и Джеки вздрогнули и уставились на него. Сокрушенно махнув рукой, он боком протиснулся в проем, частично перекрытый Джеки, и выскочил за дверь. За спиной у него вновь послышались голоса. Гневные, обличительные, исполненные боли и недоуменной ярости. Старательно вглядываясь сквозь лобовое стекло, койот вез послов на юг, к лифту. Арт сидел рядом. Они не спеша катились по разбитым поселениям, соседствующим с гнездом, в юго-западной части Шеффилда, где улицы были рассчитаны на то, чтобы перевозить по ним огромные грузовые краны, из-за чего все здесь казалось зловеще шпееровским, исполинским, нечеловеческим.
Альберт Шпеер, личный архитектор Адольфа Гитлера.
Сакс в который раз объяснял Койоту, что поездка на Землю не помешает делегатам участвовать в Конституционном конгрессе, что они подключатся по видео и ничего не пропустят.
«Мы будем на павлине», — сказал Сакс, «во всех смыслах, что имеют значение».
«Значит, на павлине будут все», — зловеще произнес Койот. Ему не нравилось, что на Землю отправляются Сакс, Майя, Мишель и Нергал, как не нравился и Конституционный конгресс. В последнее время ничто его не радовало, он был сам не свой, дергаясь и раздражаясь.
«Мы еще не слезли с деревьев», — говорил он, — «попомните мои слова».
Затем гнездо возникло перед ними, показался черный блестящий провод, тянущийся из массы бетона, словно гарпун, брошенный на Марс силами Земли и не отпускающий его. Пройдя идентификацию, они въехали на территорию комплекса и спустились по прямому проезду к огромному отсеку в центре, где провод проходил сквозь воротник гнезда и нависал над сетью трасс, пересекающих пол. Провод был так тонко сбалансирован на своей орбите, что совсем не касался Марса, а просто висел. Его конец с 10-метровым диаметром парил в середине помещения, и воротник в крыше не более чем стабилизировал его. В остальном же его позиционирование возлагалось на ракеты, установленные по его длине, и, что еще существеннее, на центробежные силы и гравитацию, державшую его на ариосинхронной орбите. Ряд лифтовых кабин парил в воздухе так же, как сам провод, но по другой причине. Они были подвешены с помощью электромагнита. Одна из них висела над подъездом к проводу и цеплялась к трассе, проложенной к его западной стороне, и теперь бесшумно двинулась вверх и исчезла, проскочив через задвижку в воротнике. Делегаты и их провожающие выбрались из машины.
Ниргал выглядел отрешенным, мыслями уже в пути. Майя и Мишель были возбуждены, Сакс казался таким же, как всегда. Они по очереди обняли Арта и Койота, вытягиваясь до первого, пригибаясь ко второму. Какое-то время они говорили все одновременно, вытаращившись друг на друга и пытаясь осмыслить момент. Чувствовалось, что их визит на Землю — нечто большее, чем обычный перелет. Затем четверо путешественников пересекли помещение и исчезли в телетрапе, который вел в следующую кабину.